Мы начали на прошлом уроке одну тему, если уж продолжить ее. Тема глубокая и серьезная. Это тема наших молитв. В целом урок во многом построен на уроках Рамы Шапира, то, что я скажу сегодня, но вообще думаю, что не только. Есть принципиальный вопрос, когда люди задают, вот, что касается молитвы, а зачем молиться? Всевышний знает лучше меня, что мне надо. Полагается мне, я получу. Не полагается, не получу. Так, в чем смысл молитвы? На прошлом уроке мы говорили о том, что есть тут, что пишет Рапинкус, что даже тот человек уже подобает получить, он получит именно молитвой. То есть он получит, обратившись к Творцу, и получает от него, а не просто так. Однако тут есть некоторый другой аспект, которых я хотел поговорить сегодня. В общем-то, по дороге сюда я продолжил этот урок. И как-то, не помня этого, я захотел поговорить о двух темах, которые оказались на одном листе Масехет Брахот. Да, в Зайе. Вот, но это связано с следующей недельной главой Балак, и это касается нашей темы молитвы. Вот тут приводится в Гемаре в Масехет Брахот следующая история. Великий первосвященник Раби Шмуэль бен Элиша рассказывает так. Один раз я зашел воскурить воскурение в святую святых, имеется, безусловно, в виду Йом-Кипур. Особое воскурение Йом-Кипура. Он там видел там раскрытие Творца, упоминаются очень святые имена Творца. Четыре имени, Экатериэль Ко, Ашем Цмокойс, который восседает на высочайшем троне. Трон всегда это намек на правление. Если мы же говорим просто эти имена, то первое имя Экатерикель, оно включает в себя слово Кетер, это высшая мера милосердия. И сказал Всевышний, безусловно, тут имеется в виду, безусловно, не физические образы, все притчи о высших мерах правления Творца. Сказано так, сказал Всевышний первосвященнику, так, в Амарли, сказал мне так, Ишмоэль бни барахэнь, Ишмоэль, благослови меня. Что значит «благослови меня»? Всевышний источник всех благословлений. Вообще слово «браха» на святом языке и слово «благословение» по-русски – это очень условный перевод. Слово «браха», его источник – это буквально разрастание, рост. Все буквы слова «браха», корни «браха», «барех», «бет», «реш», «кав» – это буквы удвоения – 2, 20 и 200. Браха – это слово «разрастание». Можно как-то Всевышнего благословить. Кстати, мы это делаем постоянно. Мы говорим «Баруха та Ашем», что значит Всевышнего благословить? Что это означает? Тут не говорится про его «славят», а его слово «браха» – это как бы его увеличивают, разрастают, это звучит как полный бред, если немножко в эти вещи вдуматься. И эта тема, она очень занимала. Есть такая великая книга, называется «Сефер Хинух». Там заповеди, которые касаются Беркат Амазон, очень так осторожно, с большой опаской коснулся этой темы. Так можно сказать, Всевышний Барух и Дбарах, рост, разрастание, увеличивание, они никак не относятся к тому, кто выше всех мер, всех, так сказать, размеров, он источник всего роста, всего благословения. Как это вообще относится к Всевышнему, эти слова? А тем более, что значит Всевышний обращается к Ишмаэлю, ты меня благослови, как будто Всевышнего иногда бы чего-то не хватает, он нуждается в наших благословлениях, это очень странное место. Я объясню вначале саму идею, что такое браха. Браха, как я это помню, это пишет Рав Хаим, изложено в книге Нефеш ха-Хаим. Есть одно очень великое правило, что Всевышним, таким, как он сам по себе, мы не говорим, к нему не относится никакое имя, и даже не можем это никак представить в мыслях. На языке книги Зоар, Птихат Элияу, называется так, «Эн махшовет фиса беклал». Буквально там мысль не может ни за что зацепиться в вольном пересказе, ни за что зацепиться. Где появляются, что значит имена? Знаете, есть такое условное название, что четырехбуквенное непроносимое имя называется также имя собственное. Это очень, так сказать, требует больших оговорок, это определение. В чем тут все-таки идея? Идея тут такая. Есть все имена, все меры управления Творца, через которые Всевышний раскрывается нам. К ним относятся имена. К тем раскрытиям Творца сотворения. И там есть и имена, есть и, то, что называется кинуим, ханун, рахум и так далее. Но все это не имеет отношения. Что не имеет, это тоже не имеет разрешения. Но тут не имеется в виду сам Всевышний, как он сам по себе. То есть что мы имеем в виду? Когда мы говорим, называем имя Творца, мы называем его, никого другого. Что мы имеем в виду Творца, который сам по себе, он выше всех наших обращений, всех наших имен, его имен. Но он нам в этом мире раскрывается через имя такое. Это буквально азбука. Азбука, то, что я сейчас говорю. Это не вещи какие-то. Азбука буквально. И тут, если речь идет здесь о раскрытиях Творца в этом мире, то мы хорошо понимаем, что Всевышний может в мире по-разному раскрываться. Может раскрываться возвышенным светом, а может раскрываться как грозный судья, который, если нам не полагается по строгому суду, то мы не получаем почти ничего. То есть в мире царит большая тьма. Большая тьма. Когда мы говорим Баруха та Ашем, благословен ты Всевышний, мы имеем в виду, чтобы Всевышний, который выше всех наших постижений, всех наших имен, которые мы называем, всех наших, как мы его прозываем, те, что называется кинуим, он как бы раскрылся в этом мире. И мы говорим Баруха та Ашем, имеется в виду четырехбуквенное имя, которое мы называем именем Господин, чтобы раскрылось в мире Это имя меры величайшего милосердия, что в мире раскрылось это милосердие. Это в двух словах, что такое Барух Ата Ашем. Когда мы здесь говорим, что Всевышний обращается к первосвященнику, чтобы он его благословил, что здесь имеется в виду? Есть несколько мест, которые надо просто понять. В главе Хелек, в Масехет Санедрин, глава занимается многими основами веры. Там часто есть большие очень места, которые касаются прихода Машиаха. Там говорится следующая вещь, что мы ждем, и Всевышний очень хочет привести Машиаха. Так почему не приходит? В чем проблема? Мы хотим, Всевышний хочет. А зачем остановка? Это вопрос Талмуда. И Талмуд, что «Мидат ад-дин меакевет» – «Мера суда». Что это означает? Мера суда – это не что-то отдельное от Всевышнего, не дай Бог. Это мера суда – это тот образ правления, который Всевышний изначально хотел править этим миром. Мера и суда. То есть, когда Всевышний творил миры, сейчас и наш нижний мир, он изначально задумал, как этим миром править. И поэтому говорится в начале Хумаш Брейшис, что изначально было задумано Всевышним править миром по мере суда, чтобы мы удостоились по суду, так как Всевышний знал, что мы не можем жить по мере суда, ничего от мира не останется. Поэтому притворение он изначально присоединил к мерам правления этим миром, мерам милосердия. Но он ее присоединил, но не отменил, как это пишет подробно Месиат Йешарим в первых главах. Вот воля Всевышнего была на то, чтобы его же мера суда как бы сдерживала, ограничивала его желание нас нести нам добро и свет. Все это имеет единый источник. Единый источник. Это высочайшая, непостижимая нами воля Творца. И тут можем понять суть молитвы. И даже поймем, что означало эти слова. То, что Всевышний просил у Ишмаэля его благословить. Давайте просто прочтем, как его Ишмаэль Всевышнего благословил. Как? Чем? Он сказал так. И рацон милифанехо, пусть будет на то твоя воля, шихбишу рахамеха от каасеха, что твое милосердие как бы ограничило, подавило твое милосердие, твой гнев, вейголу рахамеха аль милотехо, и раскроется твое милосердие в мерах твоего правления, вейтитнегим банеха бамидас рахамим, и обращайся своими сыновьями в мере милосердия, и вейтиканес леем лифним мишурат адин. То есть буквально и обращайся с ними не по суду, а уступая. Лифним мишурат адин. Я думаю, что здесь, почему здесь так много из деталей, я сейчас не буду объяснять, это не наша тема. Но тут написано все. Всевышний в смысле своего замысла, он хочет нам взять максимальное добро. Он ограничил свое милосердие мерой суда, так как это было задумано, как самый лучший способ нам добро добро нам дать. Но очень хочется Всевышнему делать добро нам. Он просит у Ишмаэля: благослови меня. Что значит благослови меня? Пожелай, чтобы мое милосердие, моя высшее милосердие раскрылось в этом мире больше. Это имеет слово браха, рост, рост. Это то, что сказал Бишмой. Все эти его браха, это было, чтобы мера, высочайшая мера милосердия Всевышнего в этом мире раскрылись. И, конечно, это очень подобает Йом-Кипуру, когда это произошло. Святой, святой, святых. По большому счету, это в двух словах. Это смысл всех наших молитв. Сделаю еще одно замечание. Думаю, что все знают, что у нас наша основная молитва, центральная молитва Шмона Исре, так называемая Амида, она вся построена на благословлениях, на брахот. Вначале было 18, сейчас есть 19. Более того, есть у нас также некоторые молитвы, которые мы говорим отдельно. Допустим, Тфилат ха-Дерех, молитва пути. И мы эту молитву кончаем: Баруха та Ашем Шамея Тфила. Восход ты Всевышний, слушай, внимающий молитву. И это приводится у наших мудрецов, что это было принято в многих местах. Просто человек молился что-то для себя и кончал это словами Баруха та Ашем Шамея Тфила. Но это они с этим спорили, так мы не можем сами придумать молитвы и говорить браху на это. Но тут есть очень, очень принципиальность. Мы молимся, просим Всевышнего что-то, почему надо говорить брахот? Можем молиться, просить Творца без брахот. Без брахот. Какой смысл всего этого? Я хочу это объяснить, как я это скудным разумом понимаю. Когда мы молимся, молимся о чем? Молитва называется Масехет Брахот Рахами, буквально милосердие. Милосердие – это не, как можно себе представить, читая буквально Раши, что Всевышний хотел создать мир по мере суда, видел, что он не может существовать, поэтому добавил к нему меру милосердия. Мера милосердия – это все такое, как бы, бедевит, постфактум. Без этого просто не выжить без этого. Это я с этим пониманием жил много лет, пока не понял, что это просто колоссальная ошибка. В чем ошибка? Потому что изначально Всевышний хотел нам дать максимальное добро. Ибо замысел был не суд, а максимальное добро. А мера суда – это только тот способ, как можно нас удостоить максимальным добром. Это величайшее желание нести нам добро. Это есть то, что называется на языке святых книг «Рахамим Гмурим». Изначально Всевышний хотел нести добро и только добро. Но чтобы удостоиться этого добра, надо выдержать суд, получить все по суду. Поэтому Всевышний замыслил построить мир на мере суда. Но так он не мог существовать. А Всевышний хотел, чтобы мир существовал, удостоился добра, а не просто погиб. То было добавлено мера милосердия. И тут я хочу добавить еще одну вещь. Суть нашей молитвы – это просьба к Всевышнему, чтобы его милосердие раскрылось в этом мире больше. То есть это изначально было вложено в этот мир возможность нам просить о милосердии. Это причина, что милосердие Всевышнего раскрылось больше, чем если мы этого не просим. Но это раскрытие – это собственная воля Творца. Это не то, что мы что-то требуем от Него и насильно получаем. Всевышний хочет миловать нас, нести нам добро, но при всем при этом Он хочет, чтобы мы удостоились. Есть способ удостоиться, когда мы действительно живем по мере строгого суда и выдерживаем это испытание. А можно удостоиться тем, что будем просить. Это тоже означает, что мы не получили вещь в подарок, а в силу нашего служения. То есть, поймите, тут есть очень принципиальная, глубокая идея, что молитва как служение – это то, что делает высшее добро не как постыдный хлеб, который Всевышний хотел избежать, введя правление мира по мере суда, а это уже плата, точнее говоря, дар за служение. То есть молитва обращает хлеб постыдный, бесплатный, то, что мы заслужили в нашем служении. О, теперь давайте просто поймем. Вся сила молитвы в том, что мы просим Всевышнего о милосердии. Это милосердие – это его высочайшая воля, которая скрыта в этом мире. Мы просим ее раскрыть. Поэтому мы говорим в конце брахи «Барух ата Ашем», «Рофе холим», например. Мы обращаемся к Всевышнему, что раскройся нам, как излечивающий больных. Откройся. Это касается буквально всех брахот, которые мы говорим. То есть все наши молитвы, все, что мы завершаем благословениями, их смысл, это мы просим Всевышнего, чтобы он раскрылся в этом мире той самой мерой, которую мы просим, тем направлением, которое мы просим, будь то излечивающий больных Израиля, пусть это будет дарующий знания и так далее. Это касается всех. Но это нечто, что изначально Всевышний да хочет нам это дать. Не то, что мы просим чего-то, что дать нам не хотят. Всевышний да это хочет нам дать. Хочет, чтобы мы этого заслужили. Одна из форм заслужить это сама молитва, когда мы просим милосердия. Тут это в двух словах принципиальное понятие, что такое молитва. То есть молитва, мы обращаемся к Всевышнему, чтобы его воля более глубокая, более скрытая от нас, желание его нести нам добро раскрылось больше и больше. Я хочу параллельно соснуться нашей следующей недельной главы Билам. Она очень связана с этой нашей темой. Есть несколько очень таких тяжелых вопросов. Есть удивительная вещь, как этот гнусный мерзавец Билам ужаснулся пророчеству. И более того, просто пророчество. То есть его пророчество, оно касалось всего великого будущего народа Израиля. Вещь совершенно удивительная. Прочитал о царе Давиде, о Машиах. Он был мерзкий, отвратительный человек. Занимался козлорством, как написано. Его ослица была не просто ослицей. был жадным, жил весь в гордыне, в зависти и так далее. Был, так, с ним было лучше не встречаться, скажем так. Как это так, что через него, через его, так сказать, полные скверны уста, раскрылись такие величайшие пророчества? Это очень принципиальный вопрос. И он занимает наших комментаторов и так далее. Я хочу это немножко объяснить в смысле одного аспекта. Кстати говоря, эта тема обсуждается на том же листе Масехет Брахот, Дав Зайн. Там говорится о том, что Билам, он называется Йодеа Даат Элион, вот знающий, как бы знание Всевышнего, но знание, но свое лицо он тоже не знал. То, что она видела, он не видел. Говорит Талмуде, что он знал одну вещь. Он знал момент, когда Всевышний гневается, и тогда он мог, в этот момент он мог проклясть. А проклятие, как слышно с многих учителей, это как бы взывание к мере суда, к мере суда. Как бы, если молитва, давайте просто эту вещь просто поймем, она побуждает меру милосердия, то проклятие побуждает меру суда. То есть, если коль Яков, голос Якова – это голос молитвы, то Билам тоже пытался воевать ртом. Но не ртом, просящим милосердия, а ртом, просящим уничтожения. И говорится, что Всевышний миловал наш народ тем, что в эти дни ни разу Всевышний не гневался на наш народ. И более того, Билам был очень великим человеком в своей скверне. Он знал, как наш народ проклинать. Знал. И что произошло? Всевышний его проклятие обратил к добру. Что это значит? Что это значит? Что это значит обратить к добру? Этот самый мерзавец весь был настроен народ поразить своим мерзким ртом. Что и Всевышний обратил это вот к добру? Я хочу объяснить это так. Тут Всевышний раскрыл нам совершенно величайшую вещь, что корень меры суда – это высшее добро. Мера суда была дана в этот мир ради того, чтобы миру этому миру давать высшее добро. Поэтому корень меры суда – это высшее добро. Поэтому изначально именно из того, что мы выдержим меру суда, из этого мы достоимся максимального добра. Поэтому праведники, которым плохо, это люди, которые тем, что выдержат это испытание, они достоятся не просто максимального добра, они также весь мир приводят к исправлению. То есть, когда проклятие Билама обратили Всевышним в благословение, это было раскрытием того, что каждое, все зло к добру. И все зло имеет источник добро, и поэтому оно приводит к добру. И как бы само зло, не имея тут никаких заслуг, оно приводит к добру. И это то, что произошло с Биламом. Он хотел наш народ буквально сгинуть с этого, чтобы он сгинул с этого мира, не дай Бог, всеми возможными способами. он, уверяю вас, он хорошо над этим потрудился. И Всевышний сделал так, что в эти дни раскрылось его величайшее достоинство, что все, все зло, вся мера суда имеет источник высшее добро и приводит к высшему добру. Если это так, то через рот Билама говорилось то, что было заключено в его проклятиях, но не то, что он задумал как зло, а то, что в этом зле изначально заложено высшее добро, которое должно было выйти. И поэтому из его уст вышло то, что он говорил, но в своем глубочайшем источнике добро, которое должно было привести. Поэтому хотел, не хотел, у него нет тут никаких заслуг. Из его проклятий мы получили пророчество о Машиахе, о Давиде, потому что все зло приводит к добру. Это в двух словах, так как я понимаю эту главу Билам, как из этого негодяя, гнусного негодяя, мы получили целую главу в Торе величайших пророчеств. Это не он нас благословил. Это Всевышний нам раскрыл, что во всем проклятии мы к самом большом зле, источнику высшее добро, и все приводит к добру. И насильно Билам стал источником этого раскрытия. Через него Всевышний это раскрыл. То есть через само зло было раскрыто, как все имеет источник добро, и все к тому, и все приведет к добру. Я вам приведу подобную же тему. Есть Масехет Авода Зара, там приводится, что на грядущем великом суде Всевышний как бы вынесет Тору и скажет, тот, кто занимался Торой, пусть придет и получит вознаграждение. Как вы думаете, кто прибежал получать вознаграждение? Ученики Ишивипонович, или Хеврон, или Мир?
Билам, что ли?
Нет, прибежали римляне, прибежали персы, другие народы мира, прибежали, так сказать, получать вознаграждение. У них были утверждения. Мы сделали то-то, строили дороги, вели войны, чтобы евреи занимались Торой. Всевышний отвечает им, вы врете, вы все тело ради себя, не для того, чтобы евреи занимались Торой. Но, казалось бы, это какая наглость на высшем суде такое утверждать. Этот вопрос задал наш великий учитель Рабборах Бер, своего учителя Раб Хаим Бришкера. Какая наглость на высшем суде так нагло врать и утверждать. Сказал Раб Хаим Бришкер об этом так. Все с точностью да наоборот. Именно потому, что речь шла уже о грядущем высшем суде, когда мировой цикл закончился. Народы мира увидели, что все, что они сделали, это шло к добру. И все было для того, чтобы евреи занимались Торой, чтобы Тора в этом мире раскрылась. Они решили, что полагается вознаграждение за это, они что, напрасно старались все годы. И пришли же сказать, вот, через наши труды так-то получилось. Ну, просто простой пример. Придет туда, не знаю, кто это был, Николай I или Царь Александр, и скажет, я построил Транссибирскую магистраль, чтобы Шватмир сумела бежать из Литвы в Японию. Ему скажут, ты хотел помочь Шватмир приехать в Японию? Нет. Да, безусловно, эта магистраль была создана для этого. Это все правильно. Но ты хотел завоевать с Китаем, с Японией. То есть, короче говоря, царствовать на Дальнем Востоке. то тебе не полагается никакого вознаграждения за это. Но он-то уже видит, я построил дорогу, из нее была передана Тора из поколения до Крастрова следующему поколению. Так, пожалуйста, платите мне за Транссибирскую магистраль. А ты скажешь нам Всевышний, что это все ты делал не ради этого. То, что твое действие, то, что ты имел в виду. А то, что не имел в виду, это скажет Всевышний, это мои действия, а не твои. Это то, что Рабхайм Брискер объяснил Рабу Рахберу. Они правы были, вроде бы, что из их поступков вышло такое великое, но Всевышний ответил, но это не были, ваши поступки были ради самих себя. Ваши поступки были взимать налоги, вести войны, делать много-много мерзостей ради самих себя. Вам не полагается ничего за то, что через ваши поступки Всевышний привел к раскрытию Тор. Тоже, безусловно, касается Биламу. Еще вернуться, когда мы немножко подумаем в наших молитвах. Наша молитва – это всегда желание раскрыть высшую меру милосердия. Ее величайшим раскрытием, безусловно, будет после прихода Машиаха, когда мы все увидим, что все, что делал Всевышний, все было к добру. Мы молимся, чтобы это было с нами и сейчас, в наше время. Всего хорошего, Гуд Шаббас.